На дне сундука лежало несколько старинных монет и более ничего. Но вдруг мы увидели такое, что мгновенно заставило нас забыть о сундуке и его содержимом. Это была фигура человека, одетого в черный костюм, сидевшего на корточках, положив голову на край сундука и вытянув руки по обе его стороны. Трудно было разобрать черты этого искаженного, посиневшего лица, однако увиденного было достаточно для того, чтобы мой доверитель, приподнявший тело, сразу же узнал в нем своего пропавшего дворецкого. Он умер уже несколько дней тому назад, но на нем не было видно ни раны, ни какого-либо повреждения, которые могли бы объяснить причину его ужасной смерти. Каюсь, Ватсон, я сперва даже несколько растерялся. Я был уверен, что решу загадку, как только найду место, указанное в бумаге. Но вот я стоял на этом месте и был, по-видимому, все так же далек от разгадки, как и прежде. Я сел на бочонок, стоявший в углу, и задумался. Я поставил себя на место дворецкого и попытался представить, как бы я действовал на его месте. Брентон нашел место, где, по его мнению, были спрятаны какие-то ценности. Он понял, что плита, скрывающая вход в подвал, слишком тяжела, чтобы ее мог сдвинуть один человек. Что же ему оставалось делать? Нужно было искать себе помощника из числа слуг. Но к кому мог обратиться Брентон? Горничная Хоуэльс любила его. Видимо, она и стала сообщницей дворецкого. Они должны были вместе спуститься в подвал и объединенными усилиями поднять плиту. Однако и для двух человек, одним из которых была женщина, это было бы довольно трудным делом. Что же они могли предпринять, чтобы облегчить себе задачу? Вероятно, то же, что сделал бы я сам. Я встал и тщательно осмотрел поленья, разбросанные по полу. На одном я заметил явную выемку, а несколько других были сплющены с боков так, будто на них давили чем-то очень тяжелым. Очевидно, приподняв плиту, они стали совать под нее одно полено за другим до тех пор, пока не образовалось отверстие достаточно большое для того, чтобы в него можно было проползти. Очевидно, в яму спустился только Брентон. Девушка оставалась наверху. Брентон открыл сундук и передал своей сообщнице хранившиеся в нем вещи. Но что же случилось потом? Решила ли женщина таким жестоким способом отомстить своему недавнему обидчику? Или же поленья сами случайно сдвинулись с места и закрыли выход из ямы, которая стала могилой Брентона? Как бы там ни было, мне казалось, что я вижу перед собой лицо этой женщины, судорожно прижимающей к себе найденные сокровища и бегущие вверх по винтовой лестнице. В этом скрывалась причина ее смертельной бледности, нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что хранилось в сундуке? Куда она дела эти вещи? Без сомнения, это был тот самый мешок с осколками стекла и обломками металла, который мой доверитель вытащил из озера. Она бросила их туда при первом же удобном случае, чтобы скрыть следы своего преступления. 20 минут я просидел, не двигаясь, рассуждая про себя. Музгрев продолжал стоять весь бледный, раскачивая фонарем из стороны в сторону. «Это монеты Карла I», — сказал он, взяв в руки монеты, оставшиеся в сундуке. «Вот видите, теперь мы совершенно точно определили время написания обряда. Может быть, мы найдем что-то еще, оставшееся нам от Карла I?» — воскликнул я. «Позвольте мне взглянуть на вещи, найденные в озере». Мы пошли в кабинет, и он выложил передо мной все найденные предметы. Я понял, что он не придал им никакого значения, потому что металл был почти черным, а камни тусклые и бесцветные. Я потер один из них рукав, и он засверкал, как искра. Один металлический предмет имел форму двойного кольца, но оно было согнуто и перекручено так, что потеряло свою первоначальную форму. «Вы должны помнить, — сказал я, — что королевская партия существовала в Англии даже после смерти короля, и когда ее приверженцам пришлось, наконец, бежать, они, вероятно, оставили многие из своих драгоценностей в сокровенных местах, намереваясь вернуться за ними в более мирные времена. Мой предок, сэр Ральф Музгрев, занимал высокое положение при дворе и всегда был правой рукой Карла II, — сказал мой друг. — В самом деле, — отвечал я, — это обстоятельство, как мне кажется, должно стать недостающим нам звеном. Я должен поздравить вас со вступлением в право владения реликвией, не только весьма ценной в материальном плане, но и имеющей огромную историческую ценность. — Что же это такое? — спросила. — Не более, не менее, как древняя корона английских королей. — Корона? — Именно. Припомните слова обряда. Что там говорится? Чье оно было? Того, кого нет. Это произошло после казни Карла I. Затем, кто его получит? Кто придет потом? То есть Карл II. Мне кажется, не может быть сомнений, что эта искалеченная, потерявшая свою форму диадема украшала головы королей династии Стюартов. Как же она попала в пруд? Это вопрос, ответ на который потребует некоторого времени. И я изложил ему всю длинную цепочку предположений и догадок, выстроенную мною. Уже совершенно стемнело, и яркая луна осветила небо, прежде чем я успел закончить свой рассказ. Как же могло случиться, что Карл не получил своей короны обратно, когда вернулся? — спросил Музгрев. Видимо, ваш предок, хранивший доверенную ему тайну, к тому времени умер, не успев объяснить своему потомку значение этого, ставшего для всех его потомков обрядным, документа. Вот история Музгревского обряда, Ватсон. Корона до сих пор в Хёрлстоне. Правда, хозяевам замка пришлось много похлопотать и заплатить значительную сумму, прежде чем им разрешили оставить ее у себя. Об исчезнувшей же девушке так никто ничего и не слышал. Видимо, она бежала из Англии, унося с собой воспоминания о своем преступлении.